Европейский Союз и Соединенные Штаты осторожно предупредили Израиль и палестинские власти воздержаться от дальнейшего нагнетания кризиса и кровопролития. В среду израильские войска в ответ на похищение в воскресенье израильского солдата вошли в сектор Газа. Израиль также нанес удар по электростанции, оставив сектор без электричества и воды, и разбомбил мосты, соединяющие юг и север сектора. Сделано это было для того, чтобы нарушить сообщение внутри Газы, поскольку, по сведениям израильской разведки, похищенный солдат находился на юге сектора. По данным правительства Израиля, похищение солдата было организовано сторонниками Хамас, но не на палестинских территориях, а в Сирии. Те же представители Хамас, которые находятся внутри Газы, во вторник подписали соглашение с президентом Махмудом Аббасом. Оно призвано в какой-то степени определить для внешнего мира позицию и будущую политику палестинских властей. Однако и внутри палестинской территории, и внешним миром соглашение трактуется по-разному. Сам президент Аббас заявляет, что, подписывая соглашение, лидеры Хамас наконец согласились с фактом существования государства Израиль, которое они по своему уставу обязались никогда не признавать и уничтожать. Лидеры Хамас в Газе же говорят, что, подписав соглашение, признали лишь существование государства Палестина, но никак не Израиля. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что похищение израильского солдата, по мнению обозревателей, непосредственно связано с переговорами между президентом Аббасом и правительством Хамас. И, как я уже говорила, отдала приказ о похищении солдата фракция Хамас в Сирии. Вот что говорит директор Израильско-Палестинского информационного центра в Иерусалиме Гершон Баскин.
Совпадение по времени этого нападения на израильскую военную базу в воскресенье связано с процессом внутреннего палестинского диалога. Похоже, что силы вне палестинских территорий, группа Халеда Машаля в Дамаске, пыталась сорвать национальное палестинское соглашение. Однако, как ни странно, акция группы Машаля лишь ускорила процесс, и во вторник между Фатх и Хамас было подписано соглашение.
Но как это соглашение видится израильской стороной? Оно достаточно для начала диалога с палестинскими властями, или оно скорее воспринимается просто как тактическая уловка Хамас?
Да, с израильской точки зрения документ не особенно помогает начать мирный процесс. В документе говорится о праве беженцев вернуться на свои территории, о том, что у палестинской стороны есть право нападать на израильтян на оккупированных территориях и о многих вещах, которые для израильской стороны являются совершенно неприемлемыми. Единственная цель этого документа – предотвратить гражданскую войну внутри Палестины, предотвратить референдум, который тоже мог стать прелюдией гражданской войне. И, может быть, это первый шаг, который Хамас сделала для того, чтобы получить международное признание их правительства.
Гершон Баскин, директор Израильско-Палестинского информационного центра в Иерусалиме. Ближневосточный обозреватель Виктория Мунблит. Виктория, что это за фракция Хамас в Сирии, по приказу которой был захвачен израильский солдат?
Возглавляет ее Халед Машаль. Это человек, который был когда-то изгнан из Израиля. И это человек, который находится в полной зависимости от, условно говоря, сирийского убежища, предоставленного ему. Вообще надо отметить, что разногласия, которые есть между Халедом Машалем, официально занимающим пост идеологического главы организации «Хамас», и премьер-министром нынешним Исмаилом Хании, это разногласия тактические, а не идеологические. Что же касается разной тактики, то она определяется разной ситуацией. Халед Машаль в Сирии чувствует себя в общем и целом в безопасности от израильтян и в гораздо большей зависимости от сирийцев. Этим определяется его политика. Исмаил Хании, в свою очередь находящийся в Газе, гораздо больше чувствует себя в зависимости от израильтян и от возможной той или иной акции. И поэтому вынужден в вопросах тактики занимать более умеренную позицию. Бывали времена в существовании организации «Хамас», когда Халед Машаль считался более умеренным. По большому счету, ни то, ни другое не вполне самостоятельные фигуры. Обе они, с моей точки зрения, являются заложниками тех рядом с кем находится.
Тем не менее, похищение солдата было предпринято в тот момент, когда внутри палестинских властей в секторе Газа шел разговор о заключении какого-то соглашения, которое, может быть, подвигнет международное сообщество разморозить деньги для палестинской автономии. И, как ни странно, вот этот жест, инспирированный из Сирии, скорее всего, все-таки приблизил подписание того самого соглашения, которое было достигнуто во вторник. По крайней мере, он как бы торпедировал это соглашение. Он заставил лидеров Хамас в секторе Газа все-таки найти общий язык с президентом Махмудом Аббасом и с партией Фатах. Это не свидетельство ли того, что две группировки или два лагеря, два течения Хамаса разошлись в данном случае?
Думаю, что вы абсолютно правы. В принципе, скажем так, соглашение приблизили несколько факторов. Фактор первый – это, как вы совершенно верно указали, то, что Хамас остался без экономической помощи Европы. Палестинцы долго не продержатся без экономических вливаний, и поэтому надо было делать какие-то шаги. Фактор второй – это заявление премьер-министра Израиля Эуда Ольмерта о готовности в одностороннем порядке уйти с западного берега Иордан, так как это было сделано в свое время с Газой, и, соответственно, в одностороннем порядке раз и навсегда определить границы палестинской автономии, что вызвало в палестинской автономии панику. И, наконец, третье, если бы так решение этого вопроса можно было отложить, то похищение солдата настолько обострило ситуацию, причем не с Израилем. Это тот редкий случай, когда на стороне Израиля выступает мировое общественное мнение, то есть Израиль поддерживается в данном случае не только Америкой, но и Европой. Кроме того, надо вспомнить, что у солдата, кроме израильского гражданства, у Жерара Арро есть еще и французское гражданство. То есть еще и Франция вовлеклась во всю эту ситуацию. Все обострилось настолько, что надо было немедленно принимать какие-то шаги для размягчения ситуации. Поэтому, конечно, Халид Машаль, отдавая распоряжение о похищении солдата, думал торпедировать ситуацию. Но совершенно неожиданно для него она развернулась вот таким боком.
Я понимаю, что в данном случае тяжело на эту тему говорить, потому что Израиль выполняет, скажем так, благое святое дело освобождения израильского гражданина, и действительно весь мир поддерживает, потому что мир устал от заложников, мир устал от того, что людей берут в плен и задерживают, и шантажируют, потом и пытаются выбить какие-то политические цели свои собственные, и поэтому мир поддерживает. Но тем не менее, для израильской стороны этот демарш, нанесение удара по электростанции, разбомбленные мосты и, в конце концов, войска, вошедшие в сектор Газа. Эти действия рассчитаны на международное сообщество или на палестинскую сторону, или все-таки в них есть контекст и внутриполитический израильский?
Ну, разумеется, на все сразу. Давайте разберем по частям, да? Начнем с последнего, с внутриизраильского контекста. В свое время, когда израильтяне в одностороннем порядке уходили из Газы, Шарон и Ольмерт заявляли, зато теперь мы не связаны никакими обязательствами, сможем очень жестко и адекватно отреагировать в случае чего-то. Вот этот случай наступил. Здесь надо продемонстрировать населению, что уходили из Газы не просто так. Помимо всего прочего, ведь солдат был захвачен из Газы, из той самой Газы, откуда ушли израильтяне. И если теперь Ольмерт говорит об одностороннем уходе еще из западного берега, он должен продемонстрировать населению, что никакая акция из Газы не останется безответной. С другой стороны, действия Израиля, несомненно, нагнетают атмосферу еще больше в самой палестинской автономии. То есть население сегодня все более готово винить в своих бедах уже не только Израиль или не столько Израиль, сколько организацию Хамас. Израиль это понимает и, конечно, нагнетает обстановку внутри самой палестинской автономии. Так что, повторяю, здесь преследуются все цели, как мне кажется.
Тем не менее, в палестинской автономии в секторе Газа сегодня слышны призывы к третьей интифаде. Палестинцы готовы вновь начать интифаду?
Мне кажется, что нет. Интифада принесла неисчислимые беды как Израилю, так и палестинской автономии. Я не говорю сейчас о человеческих потерях. Я говорю о крайне осложнившейся экономической ситуации. Израиль понес огромные финансовые потери в ходе этой интифады, и все-таки они несравнимы с тем, в каком положении оказалась экономика и инфраструктура палестинской автономии. Так что насчет призывов к третьей интифаде, не думаю, что это серьезно. Как правило, за ними ведь не стоит ни один политик, даже хамасовский. Даже хамасовцы понимают, что если начнется третья интифада, то в результате они потеряют власть. Что касается Махмуда Аббаса, то и он понимает, что он не останется президентом, если начнется третья интифада. Это то, что сейчас никому не нужно. Поэтому любопытно, что даже, скажем так, весьма чувствительные израильские обозреватели не относятся к этому серьезно.
Спасибо, это была Виктория Мунблит. Надо отдать должное, что палестинская сторона после ввода израильских войск стала вести себя осторожнее. Заместитель премьер-министра Насер Аль-Шаер заявил в среду.
Мы обратились к похитителям с призывом пощадить жизнь солдата, и мы также призывали все стороны найти разумное решение нынешнего кризиса. Мы еще раз просим соблюдать спокойствие. Надо затушить эту искру, пока ситуация еще больше не осложнилось.
Звонок в Лондон. Королевский институт международных исследований, профессор Розмари Холлес. Так нынешнее обострение – это следствие захвата одного заложника или это результат развития отношений, вернее, напряженности в последние несколько месяцев?
Конечно, израильтяне пытаются справиться с нынешним кризисом в контексте более глубокого конфликта и посылают два послания палестинской стороне. Первое касается непосредственно жизни солдата и его возвращения живым и невредимым. Второе послание – это случается в последний раз. Терпение истекло. Для израильтян это очень сложный момент. Хамас сейчас повторяет тактику, которую в свое время применяла Хизбаллах для изгнания Израиля с оккупированных территорий Южного Ливана. Это нападение на израильские силы, попытка сделать присутствие армии в Газе практически невозможным. Израилю всегда было нелегко контролировать территорию Газы, настолько нелегко, что они в конце концов просто оставили ее. Это место, где началась первая интифада. Но израильтяне по-прежнему хотят влиять на то, что там происходит, и это и породило нынешнюю ситуацию.
Как нынешняя операция скажется, по вашему мнению, на возможности будущего диалога между израильской и палестинской сторонами?
Думаю, надо отметить, что как с палестинской, так и с израильской стороны есть спектр мнений. Нет единой израильской позиции по вопросу о том, стоит ли вести переговоры с палестинцами, признавать палестинское государство или вести борьбу до тех пор, пока палестинцы не сдадутся и не признают свое поражение. Стоит ли искать более широкое международное присутствие и вмешательство в диалог и отношения. И то же самое с палестинской стороной. Есть те, кто хочет бороться до конца, включая палестинцев, которые даже не живут в Газе или на западном берегу под израильской оккупацией. Они живут вокруг, разбросаны по региону и мечтают вернуться на земли, где жили их отцы или деды. Но есть и другое мнение, особенно среди тех, кто живет под оккупацией. Они хотят просто мира, независимого государства, граничащего с Израилем, и прекращения этого кошмара, в котором они сейчас находятся. А есть и третья группа, которая просто манипулирует нынешней ситуацией, чтобы получить власть внутри палестинского сообщества.
Тогда давайте вернемся к израильскому спектру мнений. Какая часть этого спектра поддерживает военную операцию?
Думаю, престиж израильской армии настолько велик, что в Израиле существует национальное единство, что эту операцию надо проводить, чтобы спасти жизнь солдата и предотвратить подобные инциденты в будущем. Но вне этой общей цели единства по поводу того, каким должно быть будущее Израиля, нет. Если посмотреть на опрос общественного мнения, то они показывают, что большинство поддерживает ближневосточное урегулирование через создание государства Палестина на границе с Израилем. Но если углубиться в детали и попытаться выяснить, сколько территорий израильтяне готовы отдать палестинцам из Газы, Восточного берега и Восточного Иерусалима, чтобы создать палестинское государство, то мнения начинают сильно расходиться. А тем временем есть партии типа Ликуда во главе с Бениамином Нетаньяху, которые вообще заявляют, что ничего отдавать нельзя, поскольку палестинцы подумают, что мы проявили слабость и пошли на уступки из-за их насилия.
Международное сообщество выступило с очень осторожными предупреждениями в адрес Израиля, что не надо доводить дело до крайности, не надо переходить за грань, после которой начнется массовое кровопролитие. Как вы думаете, это все, что могут сделать в нынешней ситуации международные посредники?
Мое ощущение, что до сих пор международное сообщество выжидало и молилось, что логика жестокого израильского подхода и бойкота, который объявили правительству Хамас, Европы и США, приведут к власти на палестинских территориях более мягкое руководство. руководство, а значит, партнера для переговоров. Но этот подход может привести и к противоположным результатам. Палестинцы будут сопротивляться Израилю до последнего, а Израиль будет наказывать палестинцев до тех пор, пока они не поймут, что насилие непродуктивно. И тогда международному сообществу останется только быть наблюдателем, как две стороны истощают друг друга. Вот именно этого мир сейчас и пытается избежать.
Роузмари Холлес, профессор Королевского института международных исследований в Лондоне. Наверное, стоит добавить, что вряд ли кто сейчас в мире будет осуждать Израиль за операцию по освобождению своего солдата. Общественное мнение устало от похищения людей, от шантажа человеческими жизнями, от бесчеловечности террористических и экстремистских групп.